Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Виктор Яевич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благослови, Господи.
Сегодня я хочу поднять тему о послушании, о свободе личности и о тайне смирения. Все эти понятия взаимосвязаны, особенно если говорить о тайне смирения и послушании, это особенно актуально в Великий пост, мне кажется.
Да.
Вот. У меня всегда тоже возникают вопросы. Мы много слышим о смирении, нам ставят в пример разных святых, которые молчали, когда их били, не отвечали, когда их как-то оскорбляли, унижали. Но при этом, когда я принимаю на свою жизнь, например, кажется, что если я промолчу, то тогда я стану какой-то тряпкой для битья, да, и люди будут считать, что всегда можно это что-то говорить. Нужно же уметь тоже постоять за себя, ну или, в принципе, какие-то вещи постоянно молчать и соглашаться. Это так сложно, батюшка, поэтому расскажите, пожалуйста, что такое тайна смирения и как вообще нужно понимать это смирение?
Тайна смирения – это действительно тайна, и в нашей церковной жизни – в религиозной жизни мы, конечно, должны учиться смирению у святых, прежде всего, которые смирялись, которые совершали подвиги смирения. Понятно, что у нас в жизни, да и это было во все времена, часто не получается смиряться. Вы говорите о том, что вот промолчать и наоборот, может быть, ситуация станет хуже, но мне кажется, если действительно в каком-то споре или в какой-то ссоре, в какой-то конфликтной ситуации промолчать, то наоборот, потом ты почувствуешь, что все хорошо, и почувствуешь, что действительно благодать Божия помогла тебе выстоять вот в этом конфликте. Жизнь, она, конечно, многообразна. И я вот как-то разговаривал с человеком, которому примерно говорил такие же вещи о смирении, о молчании. Он мне отвечал, что был в местах лишения свободы. Если там так будешь себя вести, то тебя просто опустят. То есть ты будешь опущенный, такой вот молчаливый, опущенный человек. И со своей точки зрения он прав. Поскольку есть в жизненных ситуациях, ну вот опять-таки, скажем, в местах лишения свободы, когда надо, как вот и вы говорите, постоять за себя. Но мы знаем из опыта, опять-таки, и священников, которые были в вузах, в местах лишения свободы, вот в богоборческие годы, что внутренняя сила духа им очень помогала. И все вокруг видели, вот этот человек слабый, его можно опустить или нет. Или он такой силы духа, что даже помыслить о каком-то унижении этого человека невозможно. Поэтому что в основе человека находится? Если в основе человека находится вера, вера в Бога, живаго, то тогда этот человек сильный. И эта вера, она поможет ему в сложных ситуациях, поможет ему, что именно делать, как поступить. И мы слышим и слова Господа в Евангелии, что когда во времена тяжелые гонений, не думайте о том, что вам говорить. Дух Святый вас научит, вам будут Богом даны те слова, которые нужны. Вас Господь научит, что сейчас делать, говорить и как поступать. Поэтому надо всегда уповать на волю Божию и быть уверенными в том, что ты христианин, и все равно общий принцип поведения христианина – это смирение, которое выражается в молчании, в споре, в отказе от ответных действий, когда тебя, скажем, оскорбили, а ты нет, когда тебя толкнули, а ты нет, и так далее. Вот это отчасти объясняет нам тайну смирения.
Отец Виктор, а если оскорбляют не тебя, а твоих близких? Особенно, я думаю, этот вопрос больше подходит к мужскому полу, да, если оскорбляют твою жену, твоих детей, мать, родину.
Значит, надо дать по башке.
С любовью.
Это и будет выражение любви. Вот если оскорбляют твою жену при тебе, дай в харю этому человеку по кумполу. И вот пусть он таким образом смиряется. Это самое христианское поведение. Если оскорбляют родину, то же самое. И воздержание от каких-то насильственных действий, когда оскорбляют тебя, когда толкают тебя, когда бьют тебя, вовсе не означает, что когда это происходит в отношении того, кто рядом стоит, или в отношении ребенка, это вовсе не означает твое бездействие. Наоборот, самое активное поведение по защите чести и достоинства близ стоящего тебя человека.
Смирение часто, к сожалению, воспринимают как самоуничижение какое-то, как вот чрезмерная заниженная самооценка. То есть человек на самом деле-то может иметь какой-то талант, но он как бы принижает себя и считает, что это правильно. Вот как правильно себя
оценивать? Самоуничижение — это очень хорошее состояние. Нам всем надо самоуничижаться, поскольку мы все очень высокого о себе мнения. И Господь нам всегда говорит и показывает, кто ты есть на самом деле, если ты возгордился. И если ты считаешь, что ты не возгордился, то на самом деле ты возгордился. Вот буквально вчера я был приглашен в числе других на выступление, на участие в концерте. И мы пришли с нашим хором, с тем, чтобы исполнить духовные песнопения. И мне сказали, что ты здесь не нужен. Вот перед началом концерта администрация этого госпиталя МВД в Екатеринбурге сказала, чтобы священники ушли, поскольку они не хотят портить настроение женщинам перед праздником 8 марта. Но мы пришли 8 марта сказать, что это день памяти святой блаженной Матроны Московской, и в храм на крови прибывает этот образ святой, и почитать хорошие духовные стихи, исполнить такую духовную музыку, соответствующую дням Великого Поста. Нам сказали вот таким образом, то есть хор пусть останется, а вы уходите. Это тоже какой-то знак смирения. Конечно, я ушел, и, может быть, не надо было туда и приходить в это время. Это все поучительно, и мы всегда должны вот эти внешние обстоятельства расценивать с точки зрения духовной и опять-таки с точки зрения смирения. Нельзя в ответ на такие события говорить, что вот эти вот негодяи, вот они вот так себя ведут, хамло там и прочее, и прочее. Бог им судья, а наше дело смиряться.
Ну и следующий, да, термин, если так можно сказать, который я затронула в начале, это свобода личности. Мы все знаем, что Господь нам подарил эту свободу, но, знаете, возникают многие вопросы, в чем же заключается эта свобода? Мы же все равно не можем делать все, что мы хотим. Это все равно неправильно с точки зрения нашего вероучения.
Конечно, свобода человека, она именно и заключается в том, что мы исполняем заповеди Божии. Мы свободны от греха. То есть на самом деле мы не свободны от греха, но по замыслу Божию мы свободны от греха и должны идти вот к этому состоянию. Поэтому наша свобода заключается в строгом исполнении заповедей Божьих. Не в исполнении порой каких-то повелений, скажем, могут быть от священнослужителей какие-то указания. Если они есть, то их ни в коем случае исполнять нельзя. Это очень вредно для человека. Иногда бывают вообще случаи крайние. Я как-то был в Верхотуре, в Свято-Николаевской обители, и в самом городе и видел там семью, которая проживала в доме. И я спросил у главы семьи, у мужа: вы видел, что они приезжие? Почему здесь находитесь? Как приехали? Он говорит: батюшка нам указал ехать с Сахалина сюда и здесь жить. Мы здесь живем уже с семьей, у него, по-моему, 8 или 9 детей, мало-мало меньше. А скоро уезжаем в другое место, далекое. Батюшка еще не открыл свою волю, но сказал, что завтра нам скажет, а пока мы собираем свои пожитки. Вот это такое извращенческое абсолютно поведение, когда слушают волю какого-то придурка, который вот называет себя батюшкой, и командует людьми, кому куда ехать. Поэтому от таких идиотов надо спасаться и быть свободными людьми, исполняя волю Божью.
Дорогие братья и сестры, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим нашу беседу.
Разбит на районы с кварталами, и холод не спешит на балконы с завалами. День, вечный день, как на солнце вода блестит, и тень испугалась и больше туда не летит. Не живут в нем ужасные песни военных лет, ядерный зонт позабыл дороги след. Верь, только верь, истина не монолит. И вепрь злого мира закован лишь только рычит. Мой город не спешит, вихрем не уносит меня за собой. Город небес, город святой. Мой город не спит, в нем словно сказка сплошная весна. Отчего ж нам страшна твоя высота? Мой город я грущу, я знаю тебя, ты веришь в меня. Прими же, прошу, час судного дня. Мой город не внесен в карту с интригами, не ограничен красными книгами всем. Он открыт, и нам он будет рад. Жить и получить билет в священный сад. Мой город не спешит, вихрем не уносит меня за собой. Город небес, город святой. Мой город не спит, в нем словно сказка сплошная весна. Отчего ж нам страшна твоя высота? Мой город я грущу, я знаю тебя, ты веришь в меня. Ниже прошу час судного дня. Зажат стальными границами и не обезображен гордыми лицами. В нем нет войны, мора и страха беды, как сон, звон колокольный от самой земли. Мой город не спешит, вихрем не уносит меня за собой. Город небес, город святой, город святой. Мой город не спит, в нем словно сказка сплошная весна. Отчего ж нам страшна твоя высота, твоя высота. Мой город я грущу, я знаю тебя, ты веришь в меня. Прими же, прошу, час судного дня. Прими же, прошу, час судного дня. Прошу час судного дня, прими же, прошу час судного дня. Час судного дня.
Мы снова в студии. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст. И сегодня мы говорим о послушании, свободе личности и тайне смирения. Мы знаем примеры жизни в монастырях. Вот, наверное, самое известное, да, все читали этот православный бестселлер «Не святые святые», да, там описываются несколько историй, когда есть вот это вот послушание, когда ты слушаешься своего духовника, и порой специально проверяется это послушание, насколько ты согласен исполнять даже какие-то абсурдные вещи.
Я, конечно, приводил примеры, такие крайние, и, наверное, они не свидетельствуют о нормальности взаимоотношений между людьми. А послушание в монастыре – это, конечно же, воля Божия. И послушник, который там пребывает, он, конечно же, внимательно прислушивается к тому, что говорит ему духовник. И в целом монастырь – это то место, где человек живет и служит Богу. И главное его делание – это молитва. Конечно, в течение дня мы действительно помним эту замечательную книгу «Не святые святые». Есть послушание, и монашествующие, и трудники с самого раннего утра заняты на различных работах до позднего вечера или ночи. Но эта работа сопряжена всегда с молитвой. И эта работа всегда сопряжена с тем, что говорит им духовник. И так Господь устрояет жизнь обители, что духовники там люди, которые действительно от Бога. Мы же говорим зачастую, бывают в миру люди, которые называют себя духовниками и командуют людьми, не будучи по сути своей, по воле Божией, духовниками. Поэтому христианин должен всегда понимать, вот этот священнослужитель, который перед ним и которому он исповедуется, и от которого ждет каких-то умных советов, он истинный или неистинный. Вот это надо понимать. А я просто хочу сказать, что в обители, как мне представляется, должны быть, и они есть, умные духовники.
Ну, то есть нужно, получается, все-таки разделять какие-то основы монашеской жизни и основы мирской жизни, не забывать,
конечно,
где мы находимся.
И
да?
Когда мы говорим о монашеской жизни, во-первых, это опыт пребывания в обители. Во-вторых, это чтение, скажем, святого Иоанна Кронштадтского, других святых отцов, о молитве, об обители. И вот это все оно как раз помогает человеку там быть. Не говорить, что там скучно, что монастырь это не мое. Я вот встречал в своей жизни монаха, который говорит, монастырь это не для меня. Мне нужна, как он говорит, движуха. Что такое движуха, я не знаю. Но тогда это не монах, или может быть монах, и он внешне только так себя ведет. Я не хочу говорить и давать какие-то суждения. Но монах, он, как правило, живет в монастыре. Бывает у монашествующих и другие послушания. Скажем, епископ – это тоже монах. И те, кто рядом с епископом несут послушание, это тоже часто монашествующие. Но Господь дал им вот такую стезю, когда они, будучи монахами, и совершают много дел на пользу церкви. Это тоже же устрояет все Господь. Поэтому мы во всем, что касается церковных, монашеских послушаний, должны видеть волю Божию. Это тоже тайна. Мы же видим только внешние стороны жизни обители, а тайны не видим, а они есть.
Отец Виктор, но у нас все-таки, вот, возвращаясь к духовным советам, да, у нас очень много все-таки людей, по большей части это женщины, которые бегут в храм и не просто спрашивают совета у священника, а именно отчаянно требуют, чтобы священник дал конкретный ответ на их вопрос, как им поступить. Вот с чем вы считаете это связано, в чем корень? Люди не хотят брать на себя ответственность или, может быть, они как-то вот по незнанию считают, что слово батюшки – это истина в последней инстанции?
Наверное, это от незнания, наверное, это от в целом незнания сути православия, вообще сути того, во что мы веруем. Вот давайте в храме спросим у женщин или у мужчин, у людей, а вот символ веры, и подробно по каждому члену символа веры, толкования, во что мы веруем. Все нам ответят на этот вопрос. Или, а в чем главное различие между католицизмом и православием? Как католики исповедуют, и почему мы говорим, что вот тут, с нашей точки зрения, не так, а в православии вот таким образом? Все готовы на такой спор? Я думаю, что нет. И когда человек, христианин, или он называется христианином, не имеет достаточных знаний о том, что такое христианская вера, и о том, что такое православие, он пытается у священника, у батюшки получить ответы на свои вопросы. А эти ответы, как правило, находятся в Священном Писании, у святых отцов. И священник, конечно, может дать определенные советы, но эти советы не есть истина в последней инстанции. И если мы сегодня говорим о свободе веры и вообще о свободе человеческой, да, то мы должны сами принимать те или иные решения. Да, мы принимаем или не принимаем тот или иной совет. И если принимаем, то все равно решение принимается нами. И мы не можем сказать, я поступил, или женщина говорит, я поступила так, следуя указаниям батюшки. Указания или советы батюшки тут вообще ни при чем. Это ты, будучи свободным человеком, принял это решение. Поэтому я еще раз хочу сказать, что вот эти, как вы говорите, требования, они от незнания, от наивности, от отсутствия практики церковной жизни, от вульгарного понимания христианства, от сектантства, когда люди в общине бывают, закрываются и считают всех, кто находится вовне, слабоверующими или неверующими, или вообще не очень правильными людьми. Когда так люди считают, будучи в общине, что тот, кто вне общины, хуже их, то они последние негодяи. И с ними вообще общаться надо, только молясь за их здравие и умственное благополучие.
Если продолжать разговор о послушании, то тогда кого мы должны слушаться в жизни?
Слушаться Бога должны, Бога. Но голос Бога, он может быть услышан от священника, от ближнего человека, а скорее всего из священного писания. Поэтому, что касается людей, которых мы должны слушать, опять-таки каждый человек решает сам. Я, допустим, слушаюсь епископа. И вот в моей жизни священника, жизни человека, живущего в церкви, приоритет имеет мнение епископа и имеет приоритет слова, сказанные епископом. Вот я для себя установил такое правило и ему следую. Но все равно решение принимаю я.
Есть другая крайность. Некоторые люди говорят, что только Бог мне судья, поэтому, в общем-то, все остальные, мне не важно, что вы думаете, и вообще молчите.
Ну, как вы говорите, это действительно, во-первых, ну, так-то правильно, что только Бог мне судья. Но вы в эти слова вкладываете смысл, что вообще человек не прислушивается ни к какому мнению, ничего не хочет знать. Это тоже крайность и неправильно. Мы же говорим о том, что человек нуждается в духовных наставлениях. Человек нуждается в том, чтобы читать Священное Писание и там искать волю Божию. Поэтому тут можно договориться до еще каких-то там крайностей, что мне и церковь не нужна, я и в храм ходить не буду. Вот я буду дома молиться. Только как ты будешь причащаться, как ты будешь исповедаться. И там дальше, если пойти, то можно до таких крайностей дойти, что уже человек не человек, а слуга дьявола.
Большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в редакции нашего радио побывал отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст. Еще раз большое спасибо, отец Виктор. До свидания.
Спасибо, Господи.